последнем воскресном репортаже «Калейдоскопе» из Германии наши коллеги Валерий и Олег Винокуровы, в частности, задаются глобальным вопросом. В чем сейчас значение футбольных чемпионатов мира?
Чемпионаты мира 50-х годов задали весьма конкретный тон при анализе состояния дел в мировом футболе и оценке перспектив развития игры. В то время на высшем уровне сильнейшие команды планеты соперничали крайне редко, то есть имели возможность определить лучшего лишь раз в 4 года. А главное заключалось в том, что только на первенстве мира мог произойти и действительно происходил обмен творческими идеями. Таким образом, на протяжении 3 как минимум десятилетий тактическая эволюция игры, периодически носившая революционный характер, подвергалась осмыслению и взаимообмену идеями только в ходе чемпионата мира. Однако международный календарь за это время совершенствовался и расширялся. Появились чемпионаты Европы, затем других континентов, приобрел системный характер чемпионат Южной Америки и раздался до пределов Кубка Америки. А кроме того, стали более значимыми континентальные клубные турниры, к которым в самое последнее время добавился и чемпионат мира среди клубов. Безусловно, все это не могло не сказаться на роли и значимости главного соревнования – Кубка мира, который завершается сейчас в Германии и носит порядковый номер 18.
Сейчас, во-первых, вряд ли можно ожидать какого-то сногсшибательного открытия в тактическом построении игры. А во-вторых, ни одно маломальски значимое явление в этом или, скажем, в техническом, функциональном, даже психологическом компоненте игры не может остаться незамеченным на 4 года до очередной встречи сильнейших сборных на мировом форуме. Все это необходимо учитывать при подведении итогов турнира, свидетелями которого на протяжении месяца были многие миллионы людей. Нам приходилось уже говорить о том, что даже среди команд, покинувших Германию после групповых турниров, были оставившие заметный след. А после четвертьфиналов отправились домой, например, бразильцы и аргентинцы. Случись такое полвека назад, сразу же пошел бы разговор об их отставании от европейцев в каких-то аспектах игрового мастерства. Сегодня же никому не придет в голову это сказать. Критики могут быть подвергнуты лишь частности. Например, у нас вызвало удивление то, что бразильцы на матч с французами избрали осторожный тактический вариант, вместо Адриана вышел Жунинью, и вернулись к своему наигранному составу, уступая в счете, а было, как выяснилось, уже поздно. Увы, ошибки порой допускают не только выдающиеся мастера, но и выдающиеся тренеры. Однако к глобальным выводам, повторим, это не может, конечно, привести.
4 года назад, в разгар турнира, завершившегося бразильским триумфом, ушел из жизни великий немецкий мастер Фриц Вальтер, с чьим именем связан первый успех сборной ФРГ на чемпионате мира 1954 года. Ему не было дано судьбой узнать, что его преемники дойдут до финала Кубка мира 2002. И вот перед одним из матчей нынешнего чемпионата, проходившим в родном городе Вальтера Кайзерслаутерне, минутой молчания стадион отметил память футбольного героя. 4 года – дата не круглая, крупных мероприятий не предполагающая. А имя Фрица Вальтера и без того увековечено. Его носит этот стадион, на входе в который стоит скульптура. 5 игроков клуба Кайзерслаутерн, ставшие чемпионами мира в 54-м, с золотой богиней и слова их тренера Зеппа Гербергера, выбитые на плите, встречают зрителей. В Штутгарте же, например, вдоль стадиона тянется проезд Фриц Вальтер Век, по которому на главную трибуну проходят зрители. Один из 5 его одноклубников-чемпионов, Хорст Эккель, жив. Он участвовал в предтурнирной жеребьевке и в иных шоу в ходе турнира. И, конечно, старый мастер огорчен, что хозяева не пробились в финал. А во многих сувенирных магазинах можно приобрести футболку с надписью, сообщающей о победе немецкой команды в чемпионате 1954 года.
Не подумайте, пожалуйста, что от серьезного разговора мы вдруг отказались ради того, чтобы поделиться туристическими впечатлениями. Просто нам кажется, что, подводя в наше время итоги конкретного турнира, надо осмысливать более длительный период выступлений тех или иных команд, даже не одного, а нескольких поколений футболистов. Ведь на долю одного поколения может выпасть не более, пожалуй, 3 чемпионатов мира, как это произошло, скажем, примерно с половиной футболистов основного состава нынешней сборной Франции. Независимо от того, чем завершится финал 18-го Кубка мира, не подлежит сомнению тот факт, что Зидан, Тюрам, Вьера, Бартесса, товарищи свои имена в историю мирового футбола не просто вписали, а заняли в ней место, сопоставимое, например, с тем, какое занимают бразильцы чемпионата мира 70. Никто не может знать, родится ли когда-нибудь мастер, способный сместить с королевского пьедестала Пеле. Но уже сегодня мы вправе сказать, что в ряд тех, кто стоит непосредственно за ним, не только вошел капитан французов Зидан, но и, по нашему убеждению, потеснил постоянно претендующего на трон Марадону.
Позволим себе задать в заключение парадоксальный вопрос. В чем же сейчас глобальное значение чемпионатов мира, если они не меняют кардинально расстановку сил в мировом футболе, если не рождают неизвестные дотоле новшества, если не определяют, как было ранее, пути развития игры на 4 минимум года? Может быть, в том, чтобы на месяц привлечь к любимой игре внимание едва ли не всего человечества? А может быть в том, чтобы, и это уже чисто футбольная задача, продолжить в историческом плане соперничество тех, кто всегда впереди. И, наконец, может быть в том, чтобы узнать, не пополнит ли чемпионский ряд новая команда-звезда. Покамест же 18-й чемпионат мира привел к тому, что по 9 побед теперь имеют европейцы и южноамериканцы. Таков самый первый статистический итог очередного Кубка мира. Поскольку в первый раз прессинг выходит в эфир почти одновременно с началом финального матча, а слушая нашу программу в повторе, вы уже будете знать его результат, мы предлагаем вам познакомиться с тем, как оценивает итальянскую и французскую сборные Арсен Венгер, какие общие и отличительные черты в их игре он отмечает. Таким образом, впоследствии вы сможете судить о том, насколько сказались на ходе решающей встречи те моменты, на которые обратил ваше внимание знаменитый тренер.
Это две опытные, сильно играющие в обороне команды, которые отличаются выдающейся сплоченностью и мощной работоспособной полузащитой. У них очень высок базовый технический уровень, и есть нападающие, способные решить исход матча. Конечно, у Франции эффективность атаки зависит в первую очередь от Зидана и Анри, которым помогает по большей части Рибери. У Италии значительно больше вариантов. У нее в запасе есть высококлассные форварды, с помощью которых можно полностью перестроить игру. Есть два созидателя во второй линии атаки, Дель Пьеро и Тотти. Есть несколько игроков, которых можно выдвинуть на самый передний край, Тони, Джилардино, Инзаги. Таким образом, итальянцы могут изменить игру по ходу матча. При этом и Италия, и Франция почти не пропускают голов. Для того, чтобы забить им, требуется сделать нечто особенное. Или провести хитроумную стремительную комбинацию, или же индивидуально придумать какой-то трюк, который бы удивил игроков, повидавших все на своем веку.
Как видите, накануне финала Арсен Венгер воздержался от каких-либо прогнозов и предположений и лишь дал емкую и очень точную, на наш взгляд, характеристику игры двух команд-финалистов.
Впечатления и аналитические материалы Валерия и Олега Винокуровых о чемпионате мира вы также можете узнать, открыв сайт «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
А теперь слово еще одному очевидцу происходящего в Германии, Александру Хавронину. На сей раз корреспондент «Радио Свобода» систематизировал комментарии специалистов, посвященные работе судей.
Перед началом чемпионата мира, пожалуй, никто не сомневался в том, что судейских ошибок, споров вокруг 11-метровых ударов, желтых и красных карточек просто не избежать. Поэтому не случайно, к примеру, сборная Германии в ходе подготовки к первенству значительное внимание уделяла теоретическим занятиям по судейству и футбольным правилам. Вел эти занятия известный немецкий арбитр Герберт Фандель, судивший когда-то один из матчей футбольного турнира Сиднейской Олимпиады 2000 года. Вот что сам Герберт Фандель сказал о том, почему футболисты должны хорошо знать правила игры. В игре бывают сложные моменты, которые неоднозначно трактуются судьями. Я это заметил, обслуживая матчи в Бундеслиге. Речь идет о расположении рук, борьбе в воздухе. Обо всех этих моментах и идет речь на занятиях. С мнением Герберта Фанделя согласился и форвард сборной Германии Мирослав Клозе. У нас есть некоторые футболисты, которые любят часто жаловаться судьям. Однако для нас очень важно, чтобы нашим игрокам давали как можно меньше желтых карточек. Первый крупный инцидент вокруг судейства на чемпионате возник в решающем матче предварительного этапа в группе F, в матче между сборными Хорватии и Австралии. Английский судья Грэхэм Пол показал хорвату Йосипу Шимуничу 3 желтые карточки. Хотя по правилам для удаления футболиста с поля достаточно 2 предупреждений. Президент ФИФА Йозеф Блаттер потребовал отстранить Пола от работы на чемпионате мира. При этом сама сборная Австралии жалобу на Грэхэма Пола подавать не стала. Настолько австралийцы были воодушевлены выходом в 1/8 финала мирового первенства. Там они встретились со сборной Италии, и этот матч дал болельщикам богатую пищу для пересудов вокруг судейства. За несколько секунд до окончания основного времени испанский арбитр Луис Медина Канталеха назначил пенальти ворота австралийцев. Этот 11-метровый удар и решил исход игры. В прессе высказывалась критика в адрес испанского судьи Канталеха. Однако знаменитый в прошлом швейцарский арбитр, обслуживавший матчи 2 чемпионатов мира, 2 чемпионатов Европы и Лиги чемпионов Урс Майер, считает, что пенальти было назначено правильно. Я думаю, что решение назначить пенальти было верным. При этом не играет никакой роли, на какой минуте выносится решение о назначении 11-метрового. За несколько минут до окончания матча или за несколько минут до дополнительного времени. Но, пожалуй, больше всего споров вокруг судейства вызвала другая игра 1/8 финала между сборными Португалии и Голландии. Российский арбитр Валентин Иванов установил рекорд мировых первенств, показав игрокам обеих команд 16 желтых и 4 красные карточки. После матча Иванова критиковали и наставник португальцев Луис Филиппе Скалари, и тренер голландцев Марко ван Бастен, и президент ФИФА Йозеф Блаттер. Однако опытные арбитры, такие как все тот же Урс Майер, были весьма осторожны в оценках. Вот что сказал Урс Майер о судействе матча между сборными Португалии и Голландии. Я думаю, что как футболисты обеих команд, так и судья Иванов несут ответственность за то, что произошло на поле. В подобных матчах очень сложно говорить о том, во всех ли случаях игроки заслуживали красных карточек. Мне кажется, что при такой нервной игре арбитру невозможно избежать критики. Не случайно президент ФИФА Йозеф Блаттер вскоре извинился перед Валентином Ивановым за критику. Что же касается судейства на чемпионате в целом, то и здесь, пожалуй, стоит услышать мнение знаменитого в прошлом швейцарского арбитра Урса Майера. Все это не так просто. Я думаю, что на чемпионате были, естественно, судейские ошибки, но их было не так много, как об этом сообщают средства массовой информации.
В конце программы мы вернемся к оценкам действия арбитров, которые обобщил наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Некоторые спортивные итоги Кубка мира мы уже подвели. Свой взгляд на грандиозный футбольный спектакль и у историка и социолога Юрия Теппера.
Тревожась о судьбах человечества, культурологи с надеждой произносят знаменитые слова Федора Достоевского. «Красота спасет мир». Идея проста и возвышена. Освоив образцы мировой культуры, воспитанная эстетикой искусства и примерами благородства, человечество обретет гармонию и миролюбие. Увы. Действительное влияние культуры на положение дел в мире не столь велико. Мало того, нынче налицо прямое столкновение культур, религии и образов жизни. Мне по душе другая идея. Выдающийся логик и философ Александр Зиновьев сказал, что мир уцелеет, представляя собой человейник, социально уподобившись муравьиному поселению. Тем самым будет достигнуто оптимальное разнообразие работы, обязанностей, гармония руководства и подчинения. Но сохранение целостности муравьиного народа обеспечивает власть инстинкта. Человечество же призвано руководствоваться разумом, приняв как спасение идеологию мирного сотрудничества и благородного соперничества. Вот только как избежать агрессивности, противоречий, вспышек национальной гордыни, комплексов величия и непомерных амбиций? Среди многих миров, в котором мы живем, хорошо бы найти тот, в котором обретает жизнь принцип «человейника». Произнеся знаменитый слоган «О спорт ты мир», Пьер де Кубертен предполагал возможность создания именно такого мира. Но всегда ли показательно дружелюбна спортивная игра? Не так трудно по-дружески обнять соперника, на долю секунды опередившего тебя на финише, или восхититься мастерством конкурента, безукоризненно выполнившего каскад небывалых гимнастических трюков. Куда труднее, улыбаясь, поздравить победителя, измочалившего тебя безжалостными джебами или удушающими захватами. А футбол — особая статья. Игра явно моделирует армейский бой. На поле спортивной брани сталкиваются нападение и защита. Взятие ворот — метафора, напоминающая о сокрушении осажденного города. История спорта насчитывает случаи, когда за игровым противостоянием следовали подлинные кровавые конфликты. Наиболее известна футбольная война, разразившаяся в 1969 году между Гондурасом и Сальвадором. В те времена власти Гондураса винили во всех экономических трудностях нахлынувших в страну иммигрантов-сальвадорцев. Кризис разразился в июне, когда Гондурас и Сальвадор в серии стыковочных матчей боролись за выход в финальную стадию чемпионата мира. Во время матча в Гондурасе начались массовые беспорядки. Несколько сотен мигрантов были убиты. Более сотни тысяч сальвадорцев, бросая имущество, бежали из Гондураса. Последовала ответная акция. Армия Сальвадора вторглась на территорию Гондураса. Погибло еще около 2000 человек, в основном мирных гондурасцев. В 1990 году противостояли националисты Сербии и Хорватии, входивших в состав Югославии. Жестокий костоломный матч между белградской Цвеной звездой и загребским «Динамо» не был доигран. Сербской команде грозила расправой толпа болельщиков-националистов. Спортсменов пришлось эвакуировать с поля на вертолете. К счастью, в истории футбола есть и противоположные примеры. Во время Первой мировой войны, в канун Рождества 1914 года, германские и британские солдаты, заключив перемирие, сыграли товарищеский футбольный матч. Полвека спустя, во время войны в Нигерии, враждующие стороны примирились, дабы насладиться телезрелищем футбола с участием Пеле. Хвала Всевышнему. Кажется, наш беспокойный мир и мировой футбол меняются к лучшему. В моей памяти осталось зловредное ликование болельщиков Мюнхена после победы команды ФРГ на чемпионате мира 1974 года. Дефилируя по штрассе, взобравшись на крышу автомобиля, граждане самозабвенно распевали начатое на стадионе. Как у меня болят глаза, когда я вижу голландцев. Поражение немецкой команды в полуфинале чемпионата 06 привело к вспышке сердечных приступов в Германии и невиданной ночной торговли пиротехникой в Италии. Сейчас мы наслаждаемся моментом. Команда оживила энтузиазм целой нации. Это реализация мечты, существовавшей долгое время. Если была команда, которая должна была выиграть, то это мы, заявил по завершении матча главный тренер итальянской сборной Марчелло Липпи. Но межнациональные страсти не вспыхнули. Сразу после матча гений немецкого футбола Франц Бакенбауэр сказал журналистам: «Сегодня итальянская команда играла быстрее и лучше». Использование новых средств СМИ приводит к ускоренному развитию футбольного мира и появлению новых проблем. Ясное дело, фан на стадионе и болельщик, переживающий события, глядя на экран домашнего телевизора, персонажи разные. Разнообразие растет на глазах. Чемпионатом 06 наслаждались болельщики, съехавшиеся на тусовку в загородные летние телетеатры. Еще одна всемирная форма организации футбольных переживаний – пивной бар, ангажированный корпоративными компашками. Новое социокультурное явление – карнавальные эмоции у гигантских экранов на площадях мировых мегаполисов. Укрепление в жизни человейника или новыми межнациональными распрями чреват рост популярности футбола. В первую очередь вопрос решается на поле, характером игры и взаимоотношений спортсменов. Обсуждение судейского произвола – одна из любимых тем журналистов, освещавших чемпионат 06. Но, на мой взгляд, комитет арбитров ФИФА, ужесточив требования к игровой дисциплине, совершил действие, имеющее не только профессиональный, но и социальный смысл. Да, подобного количества предупреждений и санкций история Мундиаля не знала. Но вместе с тем чемпионат оказался рекордным по числу голов и завершился с минимальным количеством травм и скандалов на поле, скандалов, неизменно разъяряющих болельщиков. Вот только справляется ли с миротворческой миссией, растущая с каждым годом, журналистская рать, пишущая о футболе? Думаю, что эта тема заслуживает особого анализа и обсуждения.
Так считает историк и социолог спорта Юрий Теппер. Пока же ненадолго прервемся и продолжим программу спустя 2 минуты после сводки общеполитических новостей.